Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Вольский, неправительственная организация «Дом свободной мысли», из Еревана Геворг Тергабриэлян, директор фонда партнерства «Евразия» в Армении, из Баку Фархад Мехдиев, политолог, и из Москвы Константин Крылов, философ, главный редактор агентства политических новостей. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим два юбилея, которые пришлись на август месяц. Первый из них – это годовщина пятидневной войны между Грузией и Россией. И второй юбилей, ну, скажем так, более глобальный и менее определенный, но тем не менее имеющий существенное значение, это десятилетие Владимира Путина у власти. И в связи со вторым юбилеем, я думаю, мы поставим такой вопрос: как это десятилетие повлияло на ситуацию на Южном Кавказе, сформировала ли она какую-то иную реальность, отличную от той, которая была в период ельцинского правления. Я обращаюсь в Тбилиси, Георгий Вольский. Давайте попробуем объединить эти оба юбилея, и я сформулирую вопрос так. Является ли пятидневная война своего рода, на ваш взгляд, своего рода итогом путинского правления?
Я бы не назвал это итогом. Я думаю, что ситуация настолько напряжена, что итоги мы можем как-то говорить об итогах и анализировать ситуацию, что будет в будущем. Но, естественно, определенный этап, который, значит, сопутствовал путинскому правлению, определенный этап закончен. Я не думаю, что все этим и обойдется. Я думаю, что мы должны как-то иметь в виду грядущее усложнение ситуации.
Благодарю вас. Константин Крылов, Москва. Выбирайте любой юбилей, который вам больше нравится, на который вам кажется правильнее обратить особое внимание. У меня вопрос такой. Владимир Путин, когда он только пришел к власти, он провозгласил политику самоограничения. Одним из первых его заявлений относительно внешнеполитической доктрины России было то, что Россия снижает свои контакты с внешним миром, потому что ей следует обустраивать как бы собственное пространство. И тем не менее оказалось, что у России очень значительные планы, особенно в связи вот со странами ближнего зарубежья. Вы как оцениваете вообще вот эти 10 лет? И если можно, так сказать, попытайтесь в контексте вот своего ответа обратить внимание и на годовщину войны между Грузией и Россией.
Через 10 лет мы видим ситуацию, которая не только полностью противоположная тому, на что рассчитывали, с чего, собственно говоря, начиналось путинское правление, но и, если угодно, с гандикапом, сверх того. Примерно тем же самым способом можно характеризовать почти все итоги путинского правления. То, с чем Путин приходил, и то, к чему он пришел сейчас, это, в общем, примерно на 180 градусов противоположно. То же самое можно сказать и по поводу кавказской политики. Когда Путин провозглашал политику уменьшение влияния России во внешнем мире, никто не предполагал, что это приведет к тому, что влияние внешнего мира, в том числе, кстати говоря, Кавказа и Закавказья, в России увеличится. Что касается юбилея войны, здесь прошел всего год. Совершенно неизвестно, к чему мы придем через 10 лет. Есть все основания полагать, что не только через 10, но и через 2-3 года ситуация может очень сильно измениться. И измениться самым резким образом. Сейчас мы видим неустойчивую ситуацию, ее нельзя назвать миром, ее нельзя даже назвать прекращенной войной. Насколько я понимаю, ни одна из сторон, в том числе и грузинская, не считает, что война закончена.
Благодарю вас, Константин. И Ереван Геворг Тергабрилян. Ну вот Константин Крылов две вещи сказал, что фактически Россия сегодня прекратила продвигать свои интересы на Южном Кавказе, тогда как Кавказ, напротив, свои интересы в России представляет достаточно активно. И вторая вещь – это то, что война продолжается, и таково ощущение как внутри России, так и в Грузии. Вы с этими тезисами согласны?
Вы знаете, может быть, господин Крылов и националист или что, но я, кстати, должен сказать, что с очень многими из того, что он сказал, с очень многими я согласен, действительно. И я приветствую такой трезвый анализ происходящего. Дело в том, что Россия – это иррациональный актор. Он вообще иррациональный актор на сегодняшний день. Это значит, что нельзя предположить, что произойдет там сегодня, потому что те устойчивые структуры и институции, которые определяют степень рациональности актора на международной арене, за последние 15-20 лет в России не возникли, и я бы сказал, что в течение правления господина Путина они на самом деле были срезаны на корню. Это и значит, создание Южного федерального округа с центром в Ростове и отказ от выборов губернаторов и президентов и ряд таких акций, которые напрямую затрагивали Северный Кавказ и именно из-за этого также и напрямую затрагивали Южный Кавказ. Все это лето я был вынужден бороться со слухами насчет возобновления войны. То говорили о всяких провокациях в Самтхэтевахетии с участием армян, то теперь говорят о всяких возможных провокациях в связи с ухудшением ситуации в Дагестане, в вопросе лезгинов, значит, на российско-азербайджанской границе, в связи с тем, что Россия именно потому, что, победив, так сказать, в этой горячей пятидневной войне, она потеряла очень много политических дивидендов южнее Абхазии и Южной Осетии, включая Армению и Азербайджан. Она сейчас будет пытаться вернуть свою, значит, роль, и это будет делать через усиление участия в миротворческом процессе вокруг Нагорного Карабаха, а для этого ей нужно влияние, чтобы ее, значит, миротворцы пришли бы туда и так далее. Сегодняшнее влияние России в Армении ограничивается двумя моментами. Первое – это нетранспарентные, непрозрачные бизнес-сделки, и практически вся инфраструктура, весь крупный, важный индустриальный бизнес в Армении находится в той или иной степени в руках российского капитала. И второе – это вот этот иррациональный фактор. Конечно, есть и позитивный фактор – это культура, это древние связи и так далее, но этот позитивный фактор очень сильно страдает из-за вот этого иррационального фактора и фактора того, что российский бизнес ассоциируется с коррумпированностью, в первую очередь, с монопольностью.
Культурный фактор – это все-таки не элемент внешней политики сегодняшнего политического режима России.
Ну, она, Россия была бы умна, если бы сделала свой культурный фактор элементом своей внешней политики. Но всерьез этот вот фактор того, что действительно две страны, две нации жили бок о бок веками, и Армения рассматривала Россию как своего спасителя, да, в свое время, очень сильно страдает из-за того, что Россия практически не использует цивилизованные методы мягкого влияния. Вот. А этого не происходит из-за того, что она сама коррумпирована сверху донизу.
Благодарю вас, Геворг. И Фархад Мехдиев. Ну, в России самая крупная азербайджанская диаспора, да, насколько я понимаю, 1,5 миллиона человек или даже больше. И, в общем, ее положение не ухудшилось за 10 лет правления, поэтому, наверное, у азербайджанцев есть основания быть довольными десятилетием Путина.
Если смотреть с точки зрения диаспоры, то, наверное, они должны быть довольны правлением Путина. А если там смотреть других точек зрения, как именно вы спрашиваете, это 1,5 миллиона, да, наверное, должны быть довольны правлением Путина, потому что какой-то такой особо дискриминационной политики в отношении азербайджанцев в России так не проводят. Это можно заметить, это правда. А если смотреть с точки зрения Азербайджана, то я думаю, что особо после прошлогодней грузинской войны, скажем так, Азербайджан потерял вместо того, чтобы приобрел от политики Путина. Дело в том, что, знаете, после прошлогодней войны западные государства кое-что поняли. Они поняли, что в регионе ситуация немного опасно для них тем, что эти страны, я имею в виду и Грузию, и Азербайджан, ну, частично и Армения, она может тотально может пасть, скажем так, под доминацию России. И это заставило их пересмотреть свою внешнюю политику по отношению к этим странам. И больше всего от этого потерял именно Азербайджан. Потому что тогда, когда раньше они, скажем так, брали в приоритет вопросы, допустим, демократии, коррупции, прав человека, на сегодняшний план уже и Евросоюз, и Соединенные Штаты поставили это на второй план. Для них сейчас более важна это стабильность, независимость Азербайджана, их не тут энергоресурсы и инвестиции, которые они вложили в Азербайджан, а их огромная сумма, вы знаете это. Поэтому как-то на вопросы вот демократии, прав человека, там, развития гражданского общества, для них это уже вопрос не первой важности. И с этой точки зрения, скажем, десятилетие правления Путина, скажем, для нас не очень-то выгодно получилось. Для самой России Путин все-таки, наверное, хорошая фигура. Это намного лучше, чем был, допустим, тот же самый Ельцин. Потому что она где-то и подняла, может быть, не в положительном смысле, но она подняла имидж России как супердержавы. Уже все признают, что Россия, да, это супердержава. Правда, у нее очень слабая экономика, очень слабый там банковский сектор, выдержит ли он экономический кризис, но все-таки это, Россия – это серьезная сила.
Ну да, наверное, по-своему смогли. Георгий Вольский, Тбилиси. Георгий, ну вот Константин Крылов вспомнил о Чеченской войне. Это, кстати, еще один августовский юбилей, потому что, собственно говоря, начало Второй войны тоже приходится на август. И, в общем, насколько я понимаю, он не подвергает сомнению право России наводить порядок на территории Чечни теми методами, которые использовал Путин. А я вот, например, это право отвергаю и, в общем, не признаю его за Михаилом Саакашвили. Скажите, вот сегодня грузинское общество как-то подводит итоги этой годовой войны, и считает ли оно, что Михаил Саакашвили поступил верно, принял решение об обстреле Цхинвали?
Дело в том, что обстрел Цхинвали и обстрел грузинских сел еще спорный вопрос, но я тут не выступаю защитником, наоборот, многие неправительственные организации поддерживают позицию политической оппозиции Михаила Саакашвили. Я сам работал замгосминистра по вопросам урегулирования конфликтов. Главная проблема и главная претензия, которая к Михаилу Саакашвили имеется в обществе, это то, что 2004 по 2006 года шел переговорный процесс, были мирные планы, довольно-таки серьезные суммы на реабилитационные программы были выделены и созданы все форматы, где участвовала Россия, но вместе с Россией и мировое сообщество. То есть налицо была интернационализация процесса, то есть обвинение Саакашвили в том, что он именно начал обстрелы и он именно начал военные действия. Это еще пока не доказано, но это никак не значит, что я в данный момент оправдываю его действия, потому что были шансы у него, значит, развивать мирный процесс, мирный план, но он эти шансы не использовал. Естественно, Россия, возвращаясь к вопросу российского руководства, и сам Путин этого хотел, в принципе, и добивался, и всячески старался подвести к этому, вот, к августовским событиям грузинское руководство, и он, если можно так выразиться, добился своего.
Скажите да. Такую вещь, пожалуйста. Есть ли ощущение у грузинского общества, что признание России независимости Южной Осетии и Абхазии – это серьезный проигрыш? Да? Есть ли вот чувство, что Россия сегодня что-то серьезное приобрела, что Путину удалось одержать какую-то очень важную победу? Или все-таки происходящее воспринимается в некой динамике? То есть нет ощущения, что нет, какая-то глава уже написана окончательно?
Я так не думаю. И анализирующая часть грузинского грузинское общество так не думает. В принципе, Россия умудрилась за период правления Путина испортить отношения со всеми соседями. Может быть, он как-то и Россия утвердилась как мировая держава, но, однако, с другой стороны, озабоченность мирового сообщества тем самым увеличилась, я имею в виду признание Южной Осетии и Абхазии. Там это маленькая территория, где жили грузины и осетины, часть этой территории с необозначенными границами, на части этой территории жили грузины, на другой части осетины. Но сейчас я думаю, что главный акцент как-то нужно ставить на те вопросы, которые России как-то жизненно необходимы и для них приоритетны. Не то, что она признала Южную Осетию и Абхазию, она утверждает там свое военное присутствие. Я думаю, это напрямую связано с передвижением и распределением энергоресурсов и сопутствующим этому противостоянием Запада, Западной Европы и России. Восточной Европы и России, соседствующих государств, бывших государств СНГ и России. Признание Южной Осетии и Абхазии как-то уходит на второй план. А в обществе понимание того, что Россия чего-то добилась и как-то политическую победу одержала, такого настроения в грузинском обществе нет.
Спасибо большое. Константин Крылов, скажите, что, на ваш взгляд, вообще должен был бы предпринять Владимир Путин? Какая должна была быть его внешнеполитическая линия на постсоветском пространстве, в частности, в странах Южного Кавказа? То есть, в тезисном виде я попрошу это все, изложить, поскольку у нас осталось минут 7, наверное, до завершения программы.
Любая разумная политика по отношению к любым, странам, особенно постсоветским, в общем, может быть изложена в трех тезисах. Первое. С моей точки зрения, любая постсоветская государственность, включая российскую, не является установившейся. Это, в общем, факт. И вопросы границ действительно являются открытыми. Второе. Я полагаю, что действительно действия по утверждению своего влияния и присутствия – это нормально и естественно. Это делают все. Третье. Разумеется, эти действия должны быть, но они должны быть, во-первых, продуманными и осмысленными, я даже не говорю, гуманными, добросердечными и так далее, достаточно разумности и осмысленности. И второе, это достаточно важно. Лучшее, что сделал Медведев в ходе этой самой пятидневной войны, это следующее. Он довольно решительно заявил о том, что Южная Абхазия и Осетия признаются независимыми государствами, но довольно быстро прекратил разговоры о их слишком тесном присоединении к России, я уж не говорю о чем-то большем. Сохранять основы независимости этих государств достаточно важно. Я, например, считаю, и как политический аналитик, и как русский националист, и со всех точек зрения, что независимость этого региона не должна сейчас ставиться под сомнение. Возможно, даже и никогда. В этом отношении, например, мне очень не понравились высказывания известного телеведущего Леонтьева, вы знаете, о чем я говорю, который заявил о том, что все эти территории могут быть, допустим, аннексированы. Я думаю, что решительный отказ именно от этого, и даже разговоров об этом, это, основа правильных действий как в этом регионе, так и в других.
Константин, почему?
Да.
И да, почему эти территории не следует присоединить к России?
Это невозможно по целому ряду причин. И одна из них та, которая была озвучена нашим коллегой из Азербайджана. Дело в том, что Россия сейчас это общество, перед которым стоят многочисленные проблемы, и одна из них очень важная, это развитие нормальных демократических институтов. Нормальные демократические институты не могут развиваться в обществе, перегруженном разными народами и разными культурами. Аннексия этих территорий обозначает не присоединение земли, а присоединение еще и людей. Пока эти территории независимы, хотя бы формально независимы, хоть пока они не принадлежат России, Россия может не брать за них ту ответственность, которую она, к сожалению, например, берет за Южный Кавказ. Скорее всего, на этих территориях утвердились бы этнократические режимы, которые все время требовали бы спонсорства со стороны Москвы в обмен на признание лояльности и, скажем так, неких внешних жестов.
Да, это все понятно. Спасибо, Константин. Ереван, Георг Тер-Габриэлян. Вы тоже считаете, что демократия и моноэтничность – это фактически синонимы, что Россия сегодня должна, ну, наверное, как-то это, как-то бороться не только с проблемами, связанными с коррупцией, но и с этнократией, в том числе на собственных национальных окраинах. И что в том числе и путинское десятилетие – это опора на этнократию.
Ну, тут цепная реакция, когда плохая политика центра, плохая политика окраин. Я понимаю, что господин Крылов имеет в виду. Конечно, Армения вот выгнала всех азербайджанцев, совершив ужасную ошибку по моноэтнизации. И теперь она просто задыхается в этом моноэтническом. Туристы почти не едут сюда. То есть ей бы надо восстановить немножко полиэтничности, чтобы культуры разные были, чтобы большее богатство было бы. В этом плане России просто суждено быть полиэтничной, потому что иначе просто трудно вообразить Россию сегодняшнюю, да? Ее границы вновь пересматривать не стоило бы, наверное. Но я еще хочу сказать один пример, который здесь не прозвучал. Абхазия. Но Южная Осетия действительно немножко в другой ситуации находится. Между тем, Абхазия, несмотря на то, что я очень болею также душой за переселенных лиц, грузин, которые ее покинули из-за войны, она все же вот год назад не попала в горячую войну практически. И это важно. И я думаю, там живут несколько национальностей, крупные абхазы, армяне, грузины, русские. И я думаю, что... Почему это произошло? Потому что по сравнению со всеми другими выборами на Южном Кавказе, включая российские выборы, там произошли наиболее демократичные президентские выборы, когда господин Багапш приходил к власти через конфликт. И вот сейчас им снова предстоят президентские выборы, и очень многое станет ясно, если это произойдет более-менее демократично. Когда что-то происходит демократично в соответствии со справедливостью, то возникают институции и вера в то, что можно избежать крови и войны. Понимаете? Вот все, что я хочу сказать.
Я тоже считаю, что это справедливо. И Фархад Мехдиев, Баку, я задам короткий вопрос. Вы тоже постарайтесь ответить на него коротко. Вы довольно позитивно оценили итоги правления Путина. Скажите, вы бы пожелали и Кавказу, и России Путина еще, скажем, на 10 лет?
Вы знаете, разрешите мне немного ответить по-другому. Буду опять говорить кратко. И даже по ответу господина Константина Крылова, чего мы не услышали, что должно быть во внешней политике России? Вот мы не услышали вот этого. Каждая, скажем так, супердержава, она может притягать, скажем так, стараться быть влиятельным в своих окружностях, в том числе и в странах СНГ. Но для этого нужна база легитимности. Вот этого России не хватает. То есть в своей внешней политике она никогда не делает нажим, допустим, на демократические основы, на права человека. То, что она делала после Французской революции, то есть она была полицаем Европы, она, в принципе, продолжает делать и по сей день. Но, заметьте, этого не делает, допустим, Запад, не делает этого Америка. И надо хоть, и, допустим, Америка хочет показать, будто бы она это делает, но она всегда опирается там, на основу демократии, на права человека. Вот в России вот это не делается. И это самый большой минус внешней политики России по отношению к странам СНГ, в том числе Южного Востока. Повторяю, что внешняя политика России должна быть пересмотрена, и она должна больше делать акцент вот, на права человека, на демократизацию, на создание гражданского общества, в том числе и в странах СНГ. Я немного по-другому ответил на ваш вопрос. Я это знаю, но я считал необходимым сделать, знаете, акцент на этот аспект.
Благодарю вас, Фархад, и надеюсь, что Владимир Путин, может быть, до него как-нибудь дойдут подобные пожелания. Он когда-нибудь включит права человека и основы демократии в свою внешнеполитическую доктрину, сделает их ее основой. Я благодарю всех. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Георгий Вольский, неправительственная организация «Дом свободной мысли», из Еревана Геворг Тер Габриэлян, директор фонда партнерства «Евразия в Армении», из Баку Фархад Мехдиев, политолог, и из Москвы Константин Крылов, философ, главный редактор агентства политических новостей, вел программу Андрей Бабицкий.